Мы думали, что в Москве лучше нашего благочестия, а вместо того худшее иконоборство, чем у лютеран и кальвинов. Начинается какая-то новая ересь, что не только икон не почитают, но ругают и идолами называют, а поклоняющихся заблудшими и ослепленными. Человек, у которого отведена мне квартира, какой-то лекарь и, кажется, в политике не глуп, а на церковь православную страшный хулитель, иконы святые священнический чин сильно уничижает. Всякий вечер приходят к нему русские молодые люди, сказываются учениками немецкой школы, которых он поучает своей ереси, про священнический чин, про исповедь и причастие, так ругательно говорит, что и сказать невозможно. Я не мог снести ругательство вере христианской и чуть в беду не попал. Вчера вечером саблю чуть всех не перерубил, вынул саблю и всех еретиков выгнал из хором. А нынче поутру пришел он ко мне с женою, упал в ноги и просил прощения. «Пожалуй, не гневайся на нас. Ныне у нас на Москве, слава Богу, вольно всякому. Кто какую веру себе изберет, такую и верует. А мы при милости твоей больше об этом не станем говорить, если тебе не нравится». Князь Семен Михайлович Козловский сказал, Тверетинов говорил мне, «Откуда вы взяли поклоняться иконам?» И о многом церковном поведении толковал по лютеранскому разумению, монашество и посты уничтожил. Я ему воспрещал градским судом, а он мне на это говорил, «Вы истины познать не можете, только стращаете мучительством». Московский вице-губернатор Василий Ершов донес, «Знаю подлинно, что лекарь Тверетинов еретик и учитель ереси, а ученик его котельной слободы Михаила Андреев Косой, фискал, ереси его излихо ревнитель». Комиссар Сергеев, у которого болели глаза, спросил Тверетинова, чем ему лечиться. Еретик отвечал, «У вашей милости есть лекарства изрядные. Изволь купить глазок или оба серебряные и отнеси к пятнице проще, что на Пятницкой улице, и глазки твои здоровы будут. А ежели у вашей милости болят зубки, то изволь купить зубок серебряный Антипе Чудотворцу». При этих словах еретик так расхохотался, что повалился на то место, где сидел. «Однажды мне случилось вешать иконы в хоромах моих. Случился тут еретический послушник Косой и, смеясь, говорил, «Для чего гвозди колотишь? Поставь к стене так, чтоб сами собою стояли, без гвоздей, а на гвоздях и все другое стоит». Во все время моего знакомства с Тверетиновым и Косым не помню ни одного свидания, чтобы не слыхал от них какой-нибудь противности. Игумен Макарьевой пустыни Бельского уезда Тихон сказал, «Ночевал я однажды у Тверетинова в доме, и он, вставший поутру, по обыкновению умылся и, обратясь к картине, что-то немного пошептал, а на картине написаны золотыми буквами две первые заповеди». Леонтий Магнитский показал, что Тверетинов при нем говорил, «Святые по смерти ничего не чувствуют и себя не знают», на что пленный швед Брендер сказал, «И нашему лютерскому учению противен». Справщик Федор Поликарпов объявил, что присутствовал при споре между Тверетиновым и графом Мусиным-Пушкиным. «Нача оба граф обличать и Дмитрия чином диалектическим и аргументами, но Дмитрий отречеся, сказуя себя тое науки несведущее, и потом от вещи ваши на всякое предложение нерегулярно, но яко не ведая Писания, ни силы Божия, опираясь токмо на письмо ногое». Як уже древле и ныне иудеи к ним же речеся. Письмо убивает, а дух живит. И от правой убо страны рать не без огня, или иной ревности я же по Бозе и по восточной церкви бяше. От левой же тихотинная вода изли ваши глаголы потопные, языком льстивым и ласкательным, но словесе ненавистными, обаче не сильными и чинными, по-мужицкими неправильно. подали донос на Тверетинова тещи его купчиха Шурья, из которых один был ученик лекарских дел, другой монах Пафнутий, написавший против зятя еретика книгу «Рожнец духовный». Показывали, что учениками Тверетинова наполнен Серпухов, что ученики его все живут в довольстве, потому что друг другу помогают. Современники оставили нам любопытное описание Тверетинова, его разговора. «Имеет по нраве уклонное, мягкое и весьма льстивое, так что уже и телом своим не может быть не уклонен, не уступчив, не пригибателен на тот бок и на другой. Так уж де и шею свою и на то, и на другое плечо полагает, и сам весь изгибается и говорит очень вежливо, утешно, смехом растворяя, приступает и уступает, и всячески мастерит, дабы тому, что с кем-нибудь говорит, приятен был, и таковым по нравиям так одарен, что едва равного ему обрести можно». Вследствие этих доносов дело началось снова и тянулось долго. Стефан был обвинен в неисполнении царского указа, был вызван в Петербург, и здесь дело о Тверетинове рассматривалось в Сенате. По свидетельству одного современного известия, в первое заседание начали говорить не мирно и не чинно, но рвением и укоризнами митрополита всячески поносили с великим и бесчинным криком. Обвиняли его в злобе, гордости, клевете, укоряли за проповедь о фискалах. Говорили, что он накупил на Тверетинова и товарищей его ложных свидетелей. Стефан говорил своим противникам: «Вы не тех дел судьи. Вам надлежит судить тех, кого мы пришлем к вам в гражданский суд, уже осудивши духовно». Только Апраксин и Меньшиков заступались за Егорского. Говорят, что Петр, узнавший о ходе дела, писал сенаторам, чтоб суд вели правильнее, следовало бы настоящее им порученное дело, и посторонних дел и речей не привносили, чтобы крику не было, а было бы все благочинно. 14 мая назначили произвести очные ставки между обвиненными и свидетелями. Приехал и Егорский, но сенаторы сказали ему, что ему при очных ставках быть не следует. Стефан не соглашался уехать. Наконец, после долгих перебранок вышел из заседания и отправил письмо государю. «По твоему великого государя указу велено мне в святую Четыредесятницу присутствовать в судебной избе при деле, которое зачалось с новоявленными еретиками. И я в то время хаживал беспрепятно во всю седмицу крестопоклонную, и никто же меня тогда не изгонял. А ныне мая в 14-й день по прежнему указу пришел я в судебную избу для слушания и решения того же дела. И меня превосходительные господа сенаторы с великим моим стыдом и жалем изгнали вон. И я, плачущ, исходя из палаты судебной, говорил: «Бойтесь у Бога, для чего не по правде судите? Всего же речения моего сия суть вины. А. Книги Дмитрием Тверетиновым писанные, и лист на развращение народа от него же писан и раздаван в народе. Яви его показуют быти еретика. То все на суде уничижено или на какое время оставлено, и вида тому не показано. Б. Велят давать очные ставки ответчикам с свидетелями, а в прошлом 205-м, 1697 году именным царским повелением писана статья. Велено во всяких делах допрашивать свидетелей и верить свидетелям трем и двум и одному, буди не бывало какой ссоры и вражды между ответчиком и свидетелем, а ныне на оных раскольщиков многое число священного и монашеского и мирского чина знатных персон, свидетельствуя их неистовство, письменно обличают. И тем свидетелям и явному обличению не поверено». А для чего тому вида не показано, а надлежало против всякого свидетельства раскольщиков допрашивать, а они ни против одного не допрашиваны. В. Нецы от раскольщиков винились в Преображенском, и прочих товарищей своих и учителя своего Дмитрия Тверетинова выдали, а пред сенатом всего того заперлись, и то мимо пущено, и в пременных речах не разыскивана. Удивительно, что в этом доношении митрополит не упомянул о происшествии, случившемся еще 5 октября 1714 года. Один из еретиков, Фома Иванов, был отдан под начал в Чудов монастырь и велено его в оковах приводить в церковь во время службы. 5 октября после заутрени Фома вынул косарь, принесенный им тайно из кельи, и перерубил по лицу образ святого Алексия митрополита, церкви Благовещения, за железную решетку, стоящей по человечеству резной на серебре. Монахи и лампадчики едва успели схватить его и удержать. Приведенный в духовный патриарший приказ, Фома сказал: «Отец его был посадский человек и жил в Твери. Он, Фома, учился грамоте у попа. 22 года тому назад приехал в Москву, жил в разных домах, нанимался работать, на исповеди не бывал, в церкви хаживал и молился истинному Богу, а иконам не поклонялся. В прошлом 1713 году велено сыскать его в Преображенский приказ, где расспрашиван об иконоборстве, послан был в Петербург, оттуда в Чудов монастырь, и порубил образ для того, что икон, креста и мощей не почитает и не поклоняется, ибо иконы и крест – дела рук человеческих, а мощи его Фому не милуют. Призывание святых и молитвы за умерших не приемлет, в Евхаристии не верует быть и истинному телу и крови Христовой, но просвера и вино церковное просто, и в книгах Ветхого и Нового Завета не нашел ничего этого. Ни у кого не учился, до всего дошел сам, других не учил и не знает, кто бы с ним одинаково думал. Подал покаяние, чтоб получить свободу, а если б получил свободу, творил бы прежнее. Лекарь Тверетинов ему брат двоюродный». Дело протянулось весь 1715 год. 22 февраля 1716 года царь дал указ Сенату – по делу Дмитрия Тверетинова разыскав ионное конечно вершить, и которые по тому делу приносят или принесут вины свои, тех разослать к архиереям в служение при их домах, и чтобы имели за ними крепкий присмотр, дабы непоколебимы были в вере, а которые не принесут вин, казнить смертью. Не принес покаяния один Фома Иванов и был казнен. Только что кончилось дело о Тверетинове с товарищами, как началось другое. О еретиках, между которыми главную роль играла женщина. В мае месяце 1717 года была захвачена жена ходока приказа земских дел Ивана Зимы Настасия со многими другими людьми обоего пола. В патриаршем духовном приказе Настасия объявила, что она дочь беглого дьячка, выучена грамоте, года с 4 в церковь не ходит, не исповедуется и не причащается, потому что купила она на печатном дворе книги и читала их себе и другим людям, которые к ней приходили и теперь взяты вместе с нею в ее доме. В этих книгах не написано, что иконам кланяться, хлеб и вино почитать и верить. Она эти книги в доме своем читала и толковала, они ее слушали и по тем книгам также делали, а приходили к ней в дом воскресные дни в обедню. Иконам и кресту она Настасия не кланяется и за святыню их не почитает, потому что это дело рук человеческих, а молится она и других учит молиться Богу духом и истиною, креста на себе не носит, крестного знамения на себя не полагает и иным людям креститься не велит, церкви и преданий учителей церковных не слушает. А муж ее Иван в церковь ходит, и отца духовного имеет, и ее Настасию оттого унимает, а она его не слушает. Молитву Иисусову говорит она так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». А не читает молитвы: «Господи Иисусе Христе, Боже наш». Взятый вместе с Настасией портной Алексей объявил, что однажды на дороге встретился с ним священник из Устюжной, который говорил ему, что надобно Бога познавать из Евангелия и кланяться ему духом и истинною, а не телом, и прибавил: От других попов ты этого не услышишь. Пришедший по своему ремеслу в дом Зимы, заставший его жену за чтением Евангелия, он, Алексей, познакомился с нею и стал ее слушателем. Золоту, серебру и дереву поклоняться Бог не велел, отца духовного он, Алексей, не имеет, потому что нам Отец Духовный – Царь Небесный. В причащении питается хлебом и вином тело, а душе корысти нет, душа причащается Словом Божьим. Товарищи Алексея объявили, что они прихаживали к Настасии для слушания и поучения Святому Писанию, потому что Настасия умеет грамоте и учительно от Божественного Писания. Сходились к ней по слухам, что есть жонка, читает Евангелие. Иван Зима объявил, что держит такое же учение, какое и жена его. Никто его тому не учил, похотел так делать волею своею. Еретиков забрали в бедность. Так называлась колодничья тюрьма в Преображенском приказе. Многие покаялись, но Иван Зима с женою и шестеро других остались при своем. Привели к пытке. Одна женщина повинилась пред пыткой, один мужчина повинился после двух ударов кнутом. Настасия выдержала 40 ударов, муж ее и другие — по 30, и говорили прежние речи. Настасье дали еще 15 ударов, прежние речи. Но муж ее и другие — удыбы, а иные с подъему повинились. Настасью привели в третий раз, дали 30 ударов, прежние речи. Но когда привели в четвертый раз, повинилась и Настасья. В учении Тверетинова явно влияние учителей-протестантов. Учение Настасьи Зимы явилось, как видно, самостоятельно, но направление тоже. Рядом с этой пропагандой шла католическая. Как видно из царского указа о вторичном изгнании иезуитов. Мы упоминали о первом изгнании их после падения Софьи, по настоянию патриарха Иоакима. Но потом, когда начался усиленный приплыв иностранцев разных исповеданий в Россию, иезуиты успели опять пробраться в Москву, завести здесь школу и начать пропаганду. 18 апреля 1719 года майор Румянцев получил собственноручный царский указ. Приехав к Москве и объявив тайно оберкоменданту, вечером ехать в Слободу в Езувитский монастырь, в полночь осмотреть там и взять все их письма, а как рассвинет, объявить им указ и потом, дав им убраться, послать с Москвы за рубеж с добрым провожатым. Однако велеть их задержать в Можайску, а тем временем письма их через учителей наших школ пересмотреть, и будь какие письма явятся подозрительные, то онные перевесть и привести с собою, а их не отпускать. Понеже слышим, что онные учеников многих в свой закон привели, а наипаче из Мещанского того так уж освидетельствовать, а кое приличаться всем или иным арестовать». В то время, когда нужно было принимать сильные меры, чтобы остановить пропаганду католическую, протестантскую и раскольничью, с другой стороны принимались меры для распространения пределов русской церкви на Востоке.